«Все так плюс».
Всем добрый день, здравствуйте. Это очередной выпуск программы «Все так плюс» из цикла «Диктаторы», из мини-цикла, посвященного диктаторам Второй мировой войны, и еще одно объединяющее последние программы свойство – это персона, о которой идет речь. Это Адольф Гитлер, который наворотил столько всяких дел, что одной программы для него не хватило, и не хватило даже двух, потому что он предстал у нас как начинающий политик, взбирающийся к самым вершинам власти. Он предстал у нас как геополитик, перекраивающий карту мира и, в конце концов, заигравшийся и доигравшийся в эту перекройку. А сегодня он у нас предстанет как вождь с точки зрения, ну, можно сказать, рядового жителя Рейха тех лет, когда его возглавлял этот рейхсканцлер. Ну и, конечно же, приветствуем вас на канале «Ищем выход». Петербургский историк Максим Кузахметов. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я Марк Нуждин, призываю вас подписываться, ставить лайки. Ну и давайте без лишних разговоров сразу начнем. О чем же мы будем сегодня говорить?
Ну, так как мы рассказали биографию Адольфа Гитлера достаточно подробно в предыдущих выпусках, то сегодня, как вот вы и говорили, будем смело отождествлять и проводить параллели, потому что они напрашиваются, потрясающие периодически параллели между режимом нацистской Германии с 1933 по 1945 год, и не только совершенно очевидная параллель, там сквозная, со сталинским режимом, но и вот в нашем, в 21 веке, с родным отечеством, в частности, подбирая иллюстрации, я столкнулся с тем, что даже не всегда очевидно, где Гитлерюгенд, а где юнармия путинская, до такой степени там смешение произошло, но как минимум в визуальных образах. Или просто учатся путинские пропагандисты вот этим вершинам мастерства у геббельсовских сотрудников. Ну так вот, ну напомним только коротенько, что, рассказывая об идеологии нацизма и ее реализации, в очередной раз вот поясню, что мы говорим именно о нацизме и о нацистской идеологии, потому что фашист – это такое универсальное ругательство, но про фашистов и фашизм мы рассказывали отдельно, когда была программа про Бенито Муссолини. Гитлер себя фашистом не считал, это вот тоже при Сталине такое придумали, универсальное клеймо. Почему? Потому что Сталина очень злило, что и Муссолини, и Гитлер строят социализм. Ну, странно, что даже не коммунизм, да? И они, кстати, оба в риторике и тоже... Гитлер, у него же была больше не антикоммунистическая риторика, а антибольшевистская. Там так это было все и на немецком. Ну так вот, погружаясь вот в мир человека, оказавшегося вот именно в этой диктатуре, ну максимально близко, к сожалению, к нашим соотечественникам, которые проживают в России, многие вещи. Ну и давайте тогда подробнее, соответственно, погружаться, потому что, как мы рассказывали, придя к власти, Гитлер ведь что объяснил? Что мы теперь будем вставать с колен и будем возрождать мощь вот нашей великой, прекрасной, лучшей в мире державы, которую... Ну, в нашем случае это все время говорили в 90-е годы, а в случае с Гитлером в 20-е годы унизили, ограбили, обворовали, пытались развалить, и частично это удалось. Ну, просто в нашем случае, ну и Путин без конца это повторяет, да, вот развалили великий, могучий Советский Союз, а в гитлеровской Германии ту, вот еще до 18-го года империю, этот рейх, разрушили, лишив колоний, и территория колоний немецких до 18 года превышала, собственно, территорию Германии. Они просто не так известны, но в одной только Африке территория, вот, принадлежавшая немцам, соответственно, превышала вот территорию их родной Германии. Ну так вот, значит, надо все это себе вернуть, ведь все это было нечестно, и победа была близка, и вот эта вся, опять-таки, риторика, ну мы, наверное, не раз сегодня будем ее повторять, что нас ко многим вещам вынудили, что только мира мы хотим, мы немцы, но вот так вот себя ведут безобразно политики, причем чаще всего как раз-таки Гитлер апеллировал-то не к большевикам, не к Москве, тем более, что с 1939 года стали союзниками Гитлер и Сталин, а все вот проклятые англосаксы, вот просто почти слово в слово, ниточки тянутся в Лондон и в Вашингтон, ну и неприязнь к французам точно такая же, а еще в случае с Гитлером все это лишний раз объяснялось и антисемитскими мотивами, где еще пригрели, да, вот где еще всем заправляют сионисты. Конечно же, все вот в этом же логове англосаксов. Ну так вот, ну и здесь давайте тогда подробнее, как мы упоминали коротко в предыдущие разы, а здесь вот в дьявольские эти детали. Цензура, например, как мы сказали, да, была введена практически сразу, как только Гитлер пришел к власти, потому что поджег Рейхстага, потому что вот сейчас время сложное, все это очень напоминает, когда Путин использовал теракт, например, в Беслане или теракт со взрывом домов в Москве, точно так же цензура, точно так же не то чтобы уничтожить НТВ, а просто подчинить его себе, ну и нечто подобное делал Гитлер, начиная с 1933 года, и здесь вот я просто... Очень хочу привести в пример двух совершенно конкретных персонажей, которые занимались идеологией, но так как телевидение тогда, его уже изобрели, но оно не имело такой силы, главным инструментом влияния были новостного, да, это в основном газеты, ну и, конечно же, киножурналы, собственно, кино, отдельно расскажем. И вот самое главное, это печатное слово, ежедневная газета во всей Германии, и они перешли... Где сразу под контроль нацистов, где пришлось повозиться, кого-то изгнать. А во многих случаях, и опять-таки это такая параллель внутренней цензуры, когда редакторы сами по себе принимают вот эти вот правила игры, чтобы как-то выжить, а вдруг и гранты какие-то перепадут и начинают публиковать то, что полностью поддерживается, чуть не сказал, Кремлем. Но в случае... Германии, рейхсканцелярии. Ну так вот, и два колоритных ярких персонажа, потому что главной газетой, главным рупором партии НСДАП была газета «Фолькишер Беобахтер». И казалось бы, ну, наверное, главный редактор этой газеты и был такой вот самый ярко выраженный злодей Вильгельм Вайс. Не Йохан Вайс, а Вильгельм Вайс. Но не так.
Давайте посмотрим на этого человека.
Да, давайте его покажем. Как ни удивительно. А, ну давайте сначала просто про него. Это фронтовик, он воевал, он действительно достаточно быстро примкнул к нацистам, но при всем при том он вот не был до такой степени одержимым, вот совершенно вот сумасшедшим по-своему, да, пропагандистом. Он вот выполнял роль такого сдержанного, безусловно, все Рейх, безусловно, Гитлер, но без каких-то вот особых перегибов, чтобы вот так вот брызжа слюной. И, как ни странно, ну он, кстати, возглавлял и союз журналистов, ну, союз журналистов, это в России опять все, представляете, такие параллели, у них там по-другому называлось, но тот вот нацистский союз журналистов, он же возглавлял, а еще по странному совпадению, соответственно, с конца 30-х годов был депутатом Рейхстага. И это опять все параллели. Потому что вот путинские пропагандисты, они, ну, занимая всякие административные должности и провозглашая себя еще и лидерами журнализма, хотя там никакой журналистики нет, сплошная пропаганда, они еще и легко превращаются в депутатов Государственной Думы, принимают там законы. Ну, все вот просто один в один. Ну, так вот, конечно же, так как он пережил войну, Вайс дожил и до Нюрнбергского трибунала. Причем его дело затянулось, ну, казалось бы, ну, что тут такого? Ну, он же никого лично не убивал, он же вот лично не подписывал смертные приговоры, и тем не менее был приговорен, ну, сравнительно к гуманному сроку, но 3 года заключения за вот поддержку нацизма. Еще раз повторимся, в его случаях это не было оголтелый такой вот, чтобы всех резать, вешать, убивать. И тем не менее... Его приговорили к тюрьме, и в этой тюрьме через 7 месяцев после того, как его туда отправили, он и скончался. А гораздо ярче сложилась судьба другого человека, Юлиуса Штрайхера. Потому что вот он как раз-таки не занимал каких-то официальных должностей, не возглавлял союз, ну не союз журналистов, да, но вот эти сообщества журналистские подконтрольные, полностью властям. Более того, это был такой достаточно мутный тип, с которым лишний раз даже брезговали здороваться за руку многие боссы нацистские. И тем не менее, вот именно он стал
таким... Давайте тоже на него посмотрим, один. Тем более, что фигура очень колоритная. Тут на заднем плане вот он стоит, руки в боки, а по правую руку от Гитлера.
А просто он очень вовремя, да, сблизился с Гитлером в самом начале 20-х годов, и с тех пор Гитлер ему покровительствовал. Даже когда Гитлеру приносили документы, что Штрайхер запутался со своими подругами-любовницами, кого-то там совращает, насилует, Гитлер все равно его покрывал. Махинации финансовые, Гитлер все равно говорил, не надо никакого расследования. Это все очень тоже напоминает сегодняшнюю ситуацию, когда особенно оголтелым пропагандистам, которые могут совершать уголовные преступления, воровать, нарушать закон, даже вот путинские законы сплошь и рядом, разжигая, например, да, вражду национальную, им ничего за это не будет. Примерно так же было у Штрайхера, потому что он был оголтелый антисемит, он был вместе с Гитлером во время пивного путча рядом, и хотя никакой серьезной должности ему не дали, но вот доверили быть гауляйтером Нюрнберга. И, кстати, вот термин «гауляйтер» тоже сейчас активно используется, да, вот возродился так вот по-своему. Ну так вот, но тем не менее, это была по-своему вершина карьеры, а издание, которое он, в принципе, сам создал, сам издавал, ну потом, конечно же, за бюджетный счет, это печально, знаменитый «Der Stürmer», «Штурмовик», где вот как раз-таки публиковались статьи, ну, в основном, в первую очередь, о евреях, и во вторую очередь, как ни удивительно, тоже не про большевиков, а про англосаксов коварных. Ну, и там уже Штрайхер вообще не переживал, достоверно, недостоверно. То есть у него, даже перечислять, боюсь, как все это выглядело. Ну, конечно, как вот такого человека оставить в беде? Но интересно вот как раз его дальнейшая судьба, потому что, конечно же, он тоже, пережив войну, кстати, он тоже был фронтовиком, воевал во время Первой мировой войны, и никаких претензий к нему как к солдату не было. Это я к тому, что сколько сейчас фронтовиков наплодил Путин после вот полномасштабного вторжения в Украину, вот этих вот людей, которые сравнительно молоды, и что у них там в головах творится, особенно если они пошли туда добровольно. А большинство ведь там воюют, это добровольцы, хоть и за бешеные деньги, и наемники. Но так вот, дожив до Нюрнбергского трибунала, Штрайхер оказался в такой удивительной ситуации, когда там же есть другие нацистские преступники, вопиющие, да, занимавшие высшие посты, а они тоже с ним не хотят здороваться, они не хотят с ним принимать еду, ну, пока там идет процесс. А он чувствует себя все равно совершенно уверенно, теперь-то он как будто бы даже немножко сравнялся с ними, и пока адвокаты пытались его как-то выгораживать, что, ну, вы сами посмотрите, ну, там такой бред написан в этом Der Stürmer, да никто всерьез эту газету не воспринимал, она ни на что влиять не могла. Тут же Штрайхер вставал и говорил, с чего бы это? У меня были очень большие тиражи, я на все влиял. Это ваш вот здесь вот процесс, который вот вы провели, понятно, что он насквозь вот еврейский, не настоящий. Ну, то есть это был такой убежденный антисемит и нацист, который, ну, практически один из немногих продолжал вот эту свою, ну, уже не пропаганду, да, вот себя так своеобразно защищать на самом процессе уже, на Нюрнбергском. Вот любопытно будет посмотреть, когда путинские пропагандисты доживут до трибунала, кто из них, вместо вот того, чтобы собирать какие-то бумажки, оправдываться, рассказывать про свои болячки, будет говорить, да я все правильно говорил, великая Россия, вот украинцев всех надо было переубивать. Ну вот доживем, надеюсь, и посмотрим. Путин, может, и не доживет, но сотни людей, конечно же, доживут. Ну так вот, и приговор просто уникален по-своему. Еще раз повторимся, сам по себе Штрайхер никого не убивал. Это просто нацистский пропагандист. Приговоры не подписывал, высших должностей не занимал. Ни на какие совещания по окончательному решению еврейского вопроса его, конечно, тоже не звали. Тем более, что он, еще раз повторюсь, был не просто коррупционер, а вор. То есть, сколько ему бюджета не выделят, и не поймешь, сколько он там украл, ну или поймешь. Все равно Гитлер будет покрывать. Ну так вот, его приговорили к смертной казни, к повешению. Ну еще и там на суде, потому что он, конечно же, тоже не церемонился. И он дожил до смерти, еще перед смертью успевал что-то там выкрикивать. И это вот тоже... Ну, посмотрим, как будет складываться. Смертная казнь вряд ли ожидает. Это тоже, кстати, вот, наверное, греет душу этих пропагандистов, потому что, что бы там ни было, может, даже и трибунал будет, или суд, но ведь явно не прикончат. Это вот нацистских преступников, и то не всех, а только вот самых вот одержимых приговорили к смертной казни. А демократия, она же не подразумевает какие-то непременно кровавые расправы, поэтому можно уверенно смотреть в завтрашний день всяким Соловьевым, Киселевым, Хинштейном. Ну так вот, это я вот просто про пропаганду.
Давайте которая... в этой части, в пропагандистской, я еще свою пропаганду тоже немножко подпущу. Напомню, что в описании канала все способы, которыми вы можете нам помочь, мы здесь стараемся пропаганде противостоять, но, тем не менее, должны и свою тоже точку зрения продвигать, в частности, на помощь нам. Огромное спасибо всем, кто нам уже помогает, и помните, что сколько вы считаете возможным потратить на покупку ежедневной, еженедельной, ежемесячной, может быть, прессы, вы можете отправлять и нам. Это могут быть не очень большие деньги, но в конечном итоге для нас они складываются в то, что помогает нам работать дальше. Большое спасибо всем, кто это делает. Огромное спасибо каждому, кто нас смотрит, ставит лайки и подписывается. Это тоже для нас очень важно. Ну и, конечно, все вы, пожалуйста, не оставляйте этого, как сегодня, очень поучительного занятия. Идем дальше.
Переходим, да, к еще одному инструменту нацистской пропаганды, и тут тоже насквозь вот эти все параллели присутствуют. Это, конечно же, кинематограф, потому что вот сила художественного кино, ее воздействие на массы давным-давно известно, и тоже лишний раз напомним, что если гитлеровский кинематограф, конечно, ну, понятно, что очень был родственен сталинскому, Гитлер же просто национализировал все киностудии, никаких частных уже быть не могло, это сплошной госзаказ, но понятно, что то же самое было и в сталинском Советском Союзе, а при Путине из частных кинокомпаний все это вот подспудно тоже превратилось в инструмент, по сути, пропаганды, когда регламентируется распределение средств, очень немаленьких средств, но, соответственно, и появляется такой госзаказ. Про что именно снимать? Не про плюшевых медвежат, конечно же, а про подвиги, про ту вот правильную историю пропагандистскую, ну и там дальше уже как угодно можно все это, опять вот забавно, да, в Москве же все время говорят о том, что они борются с фальсификациями и без конца эту самую историю фальсифицируют. Ну так вот, и Гитлер все это понимает, тем более, что всегда перед фильмом, особенно ярким и интересным, публика должна посмотреть киножурнал пропагандистский, но это в свое... своеобразно заменял телевидение для той эпохи, а там эти пропагандистские журналы, которые до последнего месяца войны немцы снимали, вот они только и рассказывали, как в Германии все хорошо и только лучше становится, а вот во всех западных странах только все плохо и ужасно. Ничего не изменилось, только теперь вместо киножурналов это все функция федеральных телеканалов. Ну так вот, самый знаменитый персонаж из этой вот кинопропаганды, это, конечно, Лени Рифеншталь. При этом она не снимала художественное кино, это документалистика, и она же пережила нацизм, прожила длинную жизнь, и потом много раз повторяла, я снимала документальное кино, я не занималась пропагандой, вот мне не было такого задания, тем более, что самый известный ее фильм «Триумф воли», вот, кстати, регулярно воспроизводится
название. Давайте афишу посмотрим.
Да, ну, надеюсь, что да, не заблокируют в Ютубе. Ну, путинские вот прихвостни, они там, наверное, искренне когда говорят, вот сейчас нам вот тоже как важно, чтобы вот было торжество воли, чтобы все мы сплотились, и слово в слово повторяют, да, всю эту пропаганду. Но Лени Рифеншталь была еще и талантлива, а ее главный документальный фильм «Триумф воли», он просто-напросто посвящен съезду нацистской партии, причем этот съезд был же практически сразу после прихода Гитлера к власти, и сам фильм вышел в 1935 году, то есть, казалось бы, когда всего-то два года прошло. Но, слава богу, наверное, просто у Путина нет до такой степени талантливых документалистов. Ну, понятно, что у Лени Рифеншталь ресурсы были в изобилии, она могла одновременно снимать с нескольких камер, но еще там были и находки яркие, которые потом использовались. Вот игра света и тени, крупные планы, хороший монтаж. И все это до такой степени воздействует на массы до сих пор, что, например, в Германии этот фильм можно показывать только в просветительских целях и обязательно с предварительной лекцией, поясняющей, почему и как, что это действует, потому что сейчас посмотришь и опять и заразишься этими идеями нацизма. Но это я все возвращаюсь к тому, что Гитлеру за 12 лет хватило времени, чтобы отравить сознание миллионов немцев идеями нацизма. А Путин уже у власти 25 лет, и пока никто не приближается к Москве с востока и запада для того, чтобы это... логово диктатуры взять штурмом. Ну так вот, здесь, конечно, тоже вот Лени Рифеншталь, она сняла еще потом фильм про Олимпиаду, и тоже вот у Путина просто не хватает таких талантливых мастеров. Ну, фильм так и назывался «Олимпия», а там, значит, вот превосходство немецких спортсменов, там же не важно было, что они не все золотые медали завоевали, а мы в одной из предыдущих передач упоминали, что там приехал чернокожий, например, спортсмен, сразу 4 золотые медали в легкой атлетике завоевал, но это все не важно, потому что главное, как снять документальный фильм и потом правильно его показывать, и когда вот эти вот атлетические белокурые метатели копья или метатели диска или бегуны, вот с таким вот просветленным взором смотришь их, и правда, чудо-нация, лучше всех на свете, образцово показательные. За такую страну и жизнь положить не жалко. Ну и, соответственно, фильм «Олимпия» тоже лишний раз не разрешают показывать, потому что очень сильно все это воздействует. И это только документальное кино, где играли не актеры, а, ну вот в случае с «Триумфом воли». Там, кстати, Рифеншталь, конечно, могла влиять. Если, например, ей показалось, что проход, ну, не обязательно Гитлера, но штурмовиков или солдат прошел неудачно, она могла попросить: так, давайте мы теперь снимем с другой камеры и еще разок пройдете еще раз. То есть это не буквально документальное кино, немножко постановочное, но в целом документальное. Но ведь было еще и художественное кино, где, конечно же, по воле Гитлера, ну, как сказать, по воле или по требованию, это же госзаказ, это же хорошие бюджеты, откуда-то всегда берутся режиссеры, которые вообще не переживают о том, что никакой достоверности в этом художественном фильме нет, что это все просто неправда. Ну, там понятно, что антисемитские фильмы были исторические, конечно же, как вот фильм «Евреи из Юз», а это все про события 18 века. Ну, понятно, что он там коварный, алчный, насилует немецкую девушку. Вот все, вот, казалось бы, сходит ему с рук, но потом вот опять-таки вот эти люди с благородными лицами, ну, как еще в фильмах 30-х годов все это, хотя, по-моему, фильм 41-го года, и они вот устраивают все-таки расправу. Ну так вот, ну как неудивительно, про вот эти антисемитские фильмы все известно, но точно так же немцы снимали и фильмы антипольские, например, а там, соответственно, все показывается, как поляки притесняют немцев на оставшихся, да, под их контролем после несправедливого Версальского мира, убивают их, мучают, ведут себя чудовищно. И все это показывают же как художественный фильм, но все равно который потрясающе воздействует. Но это ладно, там на Польшу надо было нападать, и напали в итоге, но у них же были и фильмы против англосаксов. Самые известные из них – это «Дядюшка Крюгер», по-моему, он называется. Это, соответственно,
тоже, фильм... Тоже вот плакат. Это не прямо афиша, но художественный плакат, реклама фильма.
А это все посвящено событиям англобурской войны, то есть начало 20 века, когда англичане затеяли войну против европейских поселенцев на самом юге Африки, но в основном это были выходцы из Голландии. Но в немецком кино они все, конечно же, носят такие нарочито немецкие имена, немецкие фамилии. Все это благородные, честные люди, которые просто защищают свою землю от коварных англичан, лживых, алчных тоже. Но там понятно, что в фильме все это утрировано невероятно, никакого отношения к исторической достоверности не имеет, но самое удивительное, что вот именно этот фильм потом просто под названием «Трансваль в огне» охотно показывали уже в Советском Союзе после 45-го года, когда отношения с англичанами быстро испортились, в хорошем переводе, соответственно, вот какие англичане, по сути, по своей коварные. И ничего это никого не коробило. Кстати, вот забегая вперед, могу даже рассказать, что больше 30 нацистских фильмов показывали в сталинском СССР под видом трофейных, и если какие-то были, ну, такие просто развлекательные музыкальные комедии, то «Трансваль в огне» или это вот «Дядюшка Крюгер», да, в оригинале, ну, это просто нацистская пропаганда. И ничего, все совмещалось. Это вот опять-таки даже специально параллели-то никаких не надо проводить, потому что все очень подходило от одного режима к другому режиму. Идеально только с языка на язык надо было бы перевести. Ну и вот своеобразная такая вершина немецкого кинематографа, это масштабное такое эпическое полотно «Кольберг». Называлось «Военное». Сейчас это же тоже все очень вот модно, но только у Путина помешательство на Второй мировой войне, которую называют упрямо «Великой Отечественной», где тоже столько выдуманных неинтересных сериалов, ну, способности не хватает, да, снимать талантливые фильмы. А здесь вот тоже, это просто поразительно, что уже 44-й год, в Германии все сыплется, а снимают вот эпохальные такой фильм про события Семилетней войны, соответственно. А, нет, «Осада Кольберга». Нет, это наполеоновские войны, героическая оборона, что тоже было очень важно, да, вот как вот немцы мужественно защищаются, ничего не боятся, и все, соответственно, перевирается, потому что, ну вот в исторической достоверности воевать-то приходилось против французов, но помощь осажденным немцам оказывали англичане, и все это было только одно из немецких государств, а на стороне Наполеона были другие немецкие государства, но все это ускользало, все это неважно, масштабные сцены, когда там десятки тысяч задействованных, переодетых солдат.
Вот, здесь как раз у нас иллюстрация, это вот кадры из фильма, просто чтобы вы представляли себе, страна ведет войну, но на пропаганду выделяются достаточные ресурсы для того, чтобы вот это вот все можно было снять. Здесь никакой компьютерной графики, это все реальные люди.
Все вживую, не нарисуешь. Ну так вот, просто фильм-то вышел на экраны уже в начале 45-го года, поэтому смотреть его толком было уже особо-то некому и негде. Все рушилось, и лишний раз опять-таки его тоже уже и не посмотришь, потому что он весь перевранный, хотя так вот, ну, не буквально, соответственно, он внушал идеи нацизма, но подспудно, ну, примерно то же самое все в кинематографе российском, путинском тоже сейчас так и есть. Мы русские, с нами Бог, фильмы про так называемые новые территории, про благородство, про коварных врагов, и все это в кино, ну, жутковато, но действует, как мы знаем, на миллионы людей, которые в кино увидели фильм «Александр Невский», и буквально его воспринимают тоже как документальный. И тоже еще раз напомним, что это вот вершина такой вот пропаганды, где коллаборационист Александр Невский показан благородным спасителем земли русской Великого Новгорода, да, который потом московитами был захвачен и уничтожен фактически. Ну, так вот, там же тоже все это не имеет никакого отношения к реальности, а как воздействовало. А главное, что сняли его в 1939 году, тут же с Гитлером подружили, стали союзниками, до 1941 года никому не показывали, пока вот не началась так называемая Великая Отечественная война. Ну и, соответственно, вот и в фильмах пропагандистских, и в журналах, и в киножурналах регулярно звучали такие штампы, которые, ну вот, мне уже с детства были хорошо знакомы, советские, да, коммунистические, и они точно такими же были нацистские, поджигатели войны. И опять-таки, в основном это как раз-таки говорилось не про большевиков, с которыми так или иначе какая-то дружба была, а это все в первую очередь про англичан и про французов, ну и примкнувших к ним американцев. Это они все хотят войны, это вот они делают все для того, чтобы эта война началась, а мы, немцы, мы только вот пытаемся защищаться, пытаемся себя защищать и оборонять, а так мы, конечно же, только за мир, за прочный, надежный, но, правда, для этого надо на кого-то напасть, но это же все просто для безопасности. То же самое сейчас вот повторяют кремлевские пропагандисты, что вот спецоперация – это просто для того, чтобы был мир, а то нам вот всем очень угрожали, и вообще это превентивные действия, а то было бы НАТО. Ну вот, ничем это сегодня отличалось от гитлеровской пропаганды. Ну вот еще одна составляющая.
В иллюстрации как раз у нас пропагандистская вот эта вот листовка, там написано, что, вернее, не то чтобы написано, там это просто видно, что надо воевать, чтобы было всем хорошо.
Ну, милитаризм, то есть, соответственно, это все тоже вот эти плакаты, которые в Германии висели на стенах домов, которые регулярно попадались жителям, когда вот благородные немецкие солдаты или офицеры. Чем это отличается от вот этих вот гигантских постеров, которые сейчас висят в российские города, с рекламой, с пропагандой, своих не бросаем, СВО, все будет наше, ну, еще вот и приходи, миллион сразу получше, а может и два, если вот это какой-нибудь все более богатый регион. Ну, как вот еще вот это все можно воспринимать, и как вот от этих параллелей, соответственно, отказываться.
Но я вот очень плохо, к сожалению, понимаю по-немецки для того, чтобы перевести надпись, но образно смысл ее, тут моих познаний хватает, пехота, царица войны.
Вот, Кёнигин, да, конечно. Ну-ка, да, королева. И, кстати, еще один вот из лозунгов, тоже вот плакатных, один народ, одна страна, один фюрер. Ну, слово в слово воспроизводится вот в нынешней путинской пропаганде, только вот избегают слова «фюрер», ну, тем более оно немецкое, ну, вождь как-то тоже вот не приложилось. Но вот один президент легко, да, один лидер, например, вот лидер, например, можно говорить, и все. И, кстати, тоже еще один из штампов, которые в гитлеровской Германии часто звучали: «Нет Гитлера, не будет Германии». А мы все это слышим сегодня от путинских не то чтобы пропагандистов, а от чиновников, от его особо приближенных. Но они, наверное, выслужиться хотят, но они так и говорят. Не будет Путина, не будет великой России. Страшно представить, да, вот что все зависит от одного человека, а кто-то об этом говорит и повторяет. И это при всем при том, что Путин-то не яркий оратор, в тюрьме не сидел для прихода к власти, случайный назначенец. А тем не менее, вот ведь каких параллелей заслужил, просто в комментариях там я читал, нас упрекают, как вообще вы можете сравнивать такое ничтожество, как Путина, с Гитлером, который все-таки был хоть и чудовище, но сам по себе человек, добившийся власти, с идеями, с убеждениями. Какие могут быть идеи или убеждения у Путина, кроме вот штампов, которые ему в детстве вбили в голову какие-то сталинистские?
Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. Канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Продолжаем. И это все про правосудие, потому что там тоже, конечно, печальные параллели, причем больше даже не со сталинскими процессами, а вот современными, с нынешними. Ну, самый известный начался практически сразу после того, как Гитлер пришел к власти, мы про это говорили, поджог Рейхстага, соответственно, надо найти виновных. Ну, виновные, понятное дело, ну, там сразу был голландский коммунист Ван дер Любе, скорее всего, одиночка, причем он признал свою вину. Но надо же расширить круг виновников. И все это сейчас мы тоже точно так же видим, что вот если бы признали ФБК, например, да, экстремистской организацией, террористической, то любой человек, который вот хоть какое-то отношение имел или даже не имел, то он привлекается, ну, арестовывается, суды, особенно вот над журналистами, все это, и человек причисляется к соучастнику, к сообщнику, ну, получается, да, к террористу, к экстремисту, это совершенно другая статья, это совершенно другая степень наказания, хотя ты просто вот был фотограф, например. Ну, и нечто похожее было, соответственно, у Гитлера, это процесс лейпцигский, когда туда же, соответственно, в этот процесс привлекли главу коммунистической фракции из Рейхстага, ну, понятно, компартию Гитлер сразу запретил, и все это тоже многие проглотили. Торглер. Но вот он как раз-таки, ну, не то, чтобы буквально вину признавал, в итоге он там выторговал себе возможность, чтобы его отпустили на волю, пообещав, что не будет больше заниматься никакой политической деятельностью, человек оказался недостаточно волевой. А любопытно еще три персонажа, это три болгарских коммуниста, самый известный из которых это Георгий Димитров. Хорошо нам всем знакомы, там есть иллюстрация, где он рядышком со Сталиным, потому что на свою беду немцы вот к этому, к одному из первых процессов плохо подготовились. Они вот назвали иностранных журналистов, вели трансляцию по радио, потому что им все было понятно. Но это вот тоже эти ошибки были у Путина, соответственно, в начале 2000-х годов. Ну, например, дело Ходорковского, которое все высосано из пальца, все лживое было. Ну так вот, а здесь совершенно неожиданно для Гитлера Димитров начинает активно защищаться. Он хорошо владеет немецким языком, у него есть алиби, что в этот день его вообще не было в Берлине. Он не мог никак поджигать Рейхстаг, потому что в этот день он был в Мюнхене. Ну, кстати, у Торглера тоже было алиби, а это же идет трансляция по радио. Все это в итоге так злило нацистов и Гитлера, что трансляцию, в частности, радиотрансляцию просто прервали. Стали ограничивать доступ журналистов, а на будущее сделали выводы, что чуть что процесс должен быть закрытый. Ну, то, что мы сейчас видим у Путина, да, под любым предлогом, что там либо государственная тайна звучит, либо могут раскрыться персональные данные. Все для того, чтобы этот процесс не получил никакой огласки, потому что все дело сфабриковано, сфальсифицировано. Тут на первом месте Сталин, конечно же, а Гитлер шел по его стопам со своими процессами. Ну, и Путин вот все больше и больше тренируется. Ну, и, соответственно, своеобразное вот достижение такое гитлеровское, это когда была создана Народная судебная палата, название какое, да, Народная, что вот это и есть высшая инстанция по политическим делам, по борьбе с нашими политическими противниками, и возглавил ее человек, тоже по-своему известный, Роланд Фрейслер. Но он возглавил в 1942 году, непосредственно до этого он был заместителем, этот человек знаменит тем, что он просто много раз повторял, что решение фюрера, воля фюрера, это и есть все, что нужно, это и есть высший закон. Если вот Гитлер так считает, значит, не надо смотреть, что там на бумажках написано, что там написано в кодексе, в каком-то уголовном. Этого нам достаточно. Ну, примерно то же самое вот сейчас в нынешнем путинском суде.
Все так, плюс.
Тоже такой характерный признак вот этой вот жизни, когда невозможно вести уже просто частную жизнь, выражать какое-то личное мнение, есть народ, и все это вот тоже старинная история в нашем родном отечестве, ты что же это, супротив общества, что ли, пошел? Когда вот если ты проявляешь какую-то яркую индивидуальность, тем самым ты себя противопоставляешь коллективу. Ну и здесь вот такая просто очень яркая история Августа Ландмессера, который прославился, ну, это же после войны, конечно, он прославился тем, что попал на фотографии, он работал на верфях гамбургских, соответственно, там митинг, все вот как полагается, примерно так же, как при Сталине, и так же, как сейчас любят собирать рабочих, которые все в едином порыве одобряют решение партии и вождя. Ну, так вот, и там все вскидывают руку в нацистском приветствии, а он вот, скрестив руки, вот так вот и стоит. И, в принципе, даже было понятно, против чего он протестует, фотография 36-го года, потому что за некоторое время до этого он обручился с девушкой, а девушка была еврейкой. А по законам, так называемым нюрнбергским, немецким, просто официально было запрещено немцам вступать в брак с еврейками. Это закон такой. Соответственно, ты не можешь оформить свои отношения. А Ландмессер оказался достаточно упрямым человеком. Он... Его арестовывали, сажали в тюрьму. А он все равно поддерживал отношения своей супругой, ну, получается, гражданской. У них родилось две дочери, и судьба родителей печальна, потому что мать
Давайте
отправили...
вот я фотографию прокомментирую, потому что, возможно, она мелковата, но тут таким еле заметным кружочком обведено в толпе людей, вскинувших руку, лицо, фигура человека, который демонстративно скрестил руки на груди.
Ну и вот его-то после заключений, после у него каторга была, в итоге просто отправили на фронт, он пропал без вести, был признан убитым, но, правда, уже после войны, а супруга его в концлагере была убита, как еврейка, но выжили их две дочери, работали учителями, написали книгу. Это вот такой своеобразный был внутренний протест людей, потому что, еще раз вот тоже сравнивая все эти параллели, когда упрекают нынешних россиян, а что ж вы вот сейчас не выходите на улицу? Но сейчас уже невозможно. Все это надо было делать раньше. Сейчас, конечно, это просто на погибель себя обрекать, но это не снимает ответственности за то, что сейчас происходит. Но кто-то вот мог и в той вот Германии так вот своеобразно протест выражать, и такие герои сейчас есть и в России, конечно же, хотя все чрезвычайно опасно. Ну так вот, коллектив, все должны сплотиться, все вот прозвучала команда, хорошо бы еще, чтобы все построились, и тоже тут достижения путинского режима поразительные, да? Ну так вот, еще одна очень вот яркая параллель – это эмиграция из Германии, масштабная, которую тоже мы видим, ну вот уже она много лет продолжается, а после начала полномасштабного вторжения это просто вот сотни тысяч людей, может быть, даже не все из них были политически против, а кто-то из страха перед мобилизацией, но в любом случае, не желая идти воевать и убивать людей. Ну так вот, все нечто похожее было в Германии. В 1933 году сначала даже особенных препятствий не было. Хочешь уезжать и проваливай. Ну понятно, что уезжали многие евреи, особенно после принятия законов, но ведь и многие немцы. И поначалу, если Гитлер не препятствовал, да пусть все эти потенциальная пятая колонна, зачем нам нужны все эти вырожденцы, то потом стали нервничать, потому что уезжают врачи, уезжают профессуры, уезжают писатели, и эти писатели, вот, покинувшие Германию, не согласные с нацистами, что не человек, то классика мировой литературы. Один только ремарк, чего стоит, я подобрал его фотографию, потому что мне он очень близок.
Да, вот он на фото.
На Западном фронте без перемен, это, конечно же, своеобразная вершина такого пацифизма, ну, а, соответственно, конечно же, и Брехт, и Томас Манн, и Цвейг, все время меня немцы поправляют, Цвайг, но Цвейг в нашей традиции, да, тоже не хотели иметь ничего общего, ну, Цвейг в Австрии, соответственно, ничего общего с нацистским режимом, уехали. И, кстати, они же почти все пережили Вторую мировую войну, в частности, длинную жизнь прожил и Эрих Мария Ремарк, но он не вернулся в Германию, умер он в Италии. Это, кстати, про печальную судьбу, возможную нынешних иммигрантов из числа вот интеллектуалов, из писателей, потому что здесь тоже насквозь параллели. Акунин, например, да, не хотел иметь ничего общего с режимом, его книги запрещают. Ну, примерно так же в нацистской Германии всех этих порожденцев тоже книги запрещали. Потому что вот Ремарк, чему его книга учит на Западном фронте без перемен, там же очень немного про боевые действия, а там вот зато как мы голодали, как вот мы чем питались, во что мы были одеты, как вот мы устраивали свой быт. И что воевать, конечно, все это бессмысленно. И, ну, понятно, что это такая получается антивоенная литература. Советскую-то такую трудно припомнить, что вот быт солдата был такой простой, а не все эти мемуары сталинских генералов. Но вот последнее
его, правда, время... и не очень издавали в советское время.
Да уж, конечно. Прочитают так какие-нибудь подростки на Западном фронте без перемен, и в армию потом в советскую идти не захотят лишний раз или придут, а там все сходится. И действительно очень много параллелей про солдатский быт. Я сам когда-то служил солдатом. Конечно, все это разрушительно. Понятно, что все эти книги были запрещены. И все то же самое, соответственно, теперь вот мы видим в путинской России. Десятки талантливых писателей были или выдавлены, или самостоятельно покинули Россию, не желая иметь ничего общего с режимом. И теперь вот их книги, соответственно, должны изыматься из библиотек или специально маркироваться, или сниматься с продажи. Причем неважно, что книга же там не обязательно против Путина должна быть. У Акунина это просто, например, в основном детективы. Неважно, все маркировка, клеймо, иноагент и, соответственно, неправильно запрещенная литература. Но в целом покинули вот Германию... Причем дальше уезжать было сложнее, но до 500 тысяч человек. То есть это, ну, масштабный такой вот исход. Это должна была бы быть катастрофа, но в Германии, ну вот особенно, конечно, с евреями, там усложняли максимально возможность их отъезда, когда надо было заплатить. Тебя же здесь в Германии когда-то растили, государство на тебя деньги тратило, компенсируй, с собой забрать ничтожную сумму. И вообще жизнь иммигранта, она же непростая. Очень много тоже параллелей вот жизни этих немцев, покинувших Германию. Ну, хорошо, вот ты протестно уехал, а дальше ты приезжаешь в другую страну, где тебя, собственно, не ждут, где тебя воспринимают с подозрением, мало ли что, не засланный ли ты, языками не владеешь, это ты на немецком в совершенстве говоришь, пишешь прекрасно, а кому ты со своим чудо-русским языком, ну, я про писателя, да, например, имею в виду, или немецким языком, можешь пригодиться на Западе. Начинаются бедствия, кто-то же даже возвращался потом в нацистскую Германию, каялся, вот именно пытаясь вот найти себя, пытаясь найти средства к существованию, и все это печальная судьба эмиграции еще вот после гражданской войны, да, в Советском Союзе, ну и сейчас тоже, ну, конечно, не идеально. Это в России внушают все на деньги Госдепа, все вот эти вот предатели, все эти иноагенты, сбежавшие, жируют там. Но это неправда. Многие бедствуют, живут в хостелах, и самые решительные все равно не хотят возвращаться, ну, тем больше там их ждут уголовные дела. Но это не жизнь, мед. Как раз-таки есть бывшие коррупционеры, которые неплохо устроились, и легко могут ездить периодически в Россию и обратно. Ну так вот, а здесь тоже вот обязательно хочу упомянуть одного персонажа. Это Вилли Брандт, который журналист, покинул тоже Германию в 30-е годы, перебрался в итоге в Швецию. Всю войну проклинал нацистский режим и был одним из немногих, который еще и открыто желал поражение Германии, военного поражения, что тоже для многих мигрантов было немыслимо, ну, для немцев в первую очередь. Да, я не согласен с нацистами, да, меня категорически не устраивает власть Гитлера, вся его диктатура, но как я могу желать поражения своей стране? Как я могу желать ей оккупации, чтобы вот чужие люди управляли моей родиной? Нет, это все неправильно, надо просто вот как-то избавиться от Гитлера, как-то переделать весь этот режим, вот мы вернемся, вот все у нас будет по-другому, но это я вот все, соответственно, апеллирую к так называемым хорошим русским, которые считают, что как только вот Путин куда-то денется, они приедут в Москву, и мгновенно все само собой преобразится, и придет прекрасная Россия будущего. Не придет она в одночасье с миллионами людей с отравленным сознанием, которые будут воспринимать вот этих вот возвращенцев как преступников, беглых и предателей, сейчас им это все внушается. Ну так вот, Вилли Брандт, не мог даже вернуться поначалу в Германию после 45 года, потому что он был лишен гражданства за все свои злодеяния. Ну и в итоге он сделал сложную политическую карьеру и стал канцлером. Уже в 60-е годы добился и экономических успехов, и политических успехов, но все было очень сложно, потому что даже в 60-е годы, когда уже было новое поколение, с трудом, вот, например, он выступал за... закон о признании существующих границ, они же были тоже совершенно несправедливые, Германию лишили огромных территорий, всей Восточной и Западной Пруссии, всех территорий, которые вот сейчас входят в состав Западной Польши, это города Вроцлав, Бреслау, например, это Позан, Познань и другие. Ну так вот, что да, после 45-го года как-то это произошло, но рано или поздно, это же наши немецкие земли, мы как-то вот должны решать этот вопрос. И когда Вилли Брандт требовал в Рейхстаге, чтобы эти законы о том, что надо признать существующие границы, нельзя жить вот прошлым, вот какие границы сейчас есть, надо вот с этим смириться, ну, и вот ему так и все и припоминали, что отсиделся всю войну как предатель. А что ж ты вот в 42-м-то году с Гитлером не боролся, вот, а какие-то только вот писал там свои заметочки? Это сколько вот еще ждет, соответственно, при возвращении на родину, если вернуться? Вот нынешних политэмигрантов, публицистов, еще раз повторюсь, Вилли Брандт по-своему даже был исключением. Это вот он вернулся и мечтал вернуться в Германию как политик, как журналист, а десятки тысяч людей никогда не вернулись уже в Германию. Любили про это говорить, ностальгировать, и вроде даже времени не так много прошло. Мы знаем политэмигрантов, которые вот уже больше 10 лет в этом состоянии, покинув Россию, вынуждены оказались из-за уголовных дел или по идейным соображениям, но... по-всякому может все сложиться. Ну, соответственно, дальше, да, вот про параллели, про жизнь в нацистской Германии, здесь вот тоже...
Ой, а давайте перед следующим шагом я еще раз напомню о том, что нам можно и нужно помогать. В описании программы для этого есть все способы, и пользуйтесь, пожалуйста, ими для того, чтобы мы продолжали работать дальше. У нас нет других источников финансирования, кроме вас, поэтому, с одной стороны, вы можете считать себя соавтором, соучастником, соведущим любой из программ, которую вы смотрите на нашем канале, а с другой стороны, мы можем гордиться тем, что вы, только вы, наша аудитория, влияете на нас, на нашу позицию. Что, кстати, очень приятно и здорово. Большое спасибо всем, кто делает донаты. Если не получается деньгами, подписывайтесь на нас и ставьте лайки. Ну и, конечно, обсуждайте все, что вы здесь видите, с теми, с кем вы считаете возможным это обсудить.
Ну вот еще одна любопытная параллель. Очень-очень вот похожая, пусть и не буквально, но на нынешнее состояние дела в России и в нацистской Германии. Там же партия в итоге оказалась легальной. Только одна. Национал-социалистическая рабочая партия Германии. Рабочая, да, социалистическая, как все это злило лишний раз Сталина. И всегда норовили аббревиатуры. НСДАП. Что же это такое? Почему она социалистическая? Почему рабочая? Ну так вот, кто же в нее входил? Там же были миллионы людей. Раз она рабочая. Но вот рабочих-то там было как раз-таки всего 5%. Хотя пролетарии так или иначе среди взрослых это половина населения нацистской Германии была. А кто же там был в большинстве? Это были не военные. Военные, кстати, особенно офицеры, чурались. Только в крайнем случае вступали в НСДАП. Это исторические традиции еще. Я политикой не интересуюсь, выполняю свой долг. Да и вообще, что у меня общего? Ну, эсэсовцы немножко другая категория, а вот вермахт, да, соответственно. Так вот, самый большой процент членов партии, почти 30, то есть почти треть, это учителя. Это вот те люди, которые несут доброе, светлое, вечное, которые вот учат детей читать, учат их быть честными, справедливыми. И вот они-то и составили большинство в нацистской партии. И весь ужас в том, что вот в нашем случае, в нашем родном отечестве, все чудовищные преступления с выборами, фальсификации, да, например, подделка бюллетеней, все это же происходит в школах почти всегда. И чьими руками? Руками вот этих самых учителей и завучей, тех, которые, как они потом будут рассказывать, ну, не смогли отнекаться. А мне 1000 рублей пообещали, если в этот день посижу на избирательном участке. Но это все тоже имело свои последствия, потому что, когда проходила денацификация, там по-разному в разных зонах, но в некоторых случаях там приходилось увольнять практически всех учителей и заново набирать, потому что, ну, человек заморал себя вот этими преступлениями, как он дальше будет детям рассказывать, тут я ошибался, тут теперь уже все по-другому, а теперь вот так, а потом, значит, он уже снова легко изменит своим убеждениям, но денацификация – это вообще отдельная история, и тоже, я думаю, будет много параллелей с дерашизацией, которая неизбежно должна ждать Россию. Ну так вот,
тут у нас, чтобы было понятно, что на иллюстрации, это съезд НСДАП, вот вся вот эта вот толпа там,
ну, тоже параллель,
полотнища со свастиками.
Обожают диктатор, и Путин тоже это все любит, что вот если вот он вдруг пришел на какой-нибудь там концерт или на какое-то шоу, чтобы непеременно его приветствовали 100 тысяч человек. Их будут свозить автобусами, их будут принудительно присылать. Ну, на первом месте, наверное, Кадыров даже, у которого там практически все население Чечни должно будет выйти и приветствовать его. Путин отстает, есть еще к чему стремиться. Ну, так вот, но тем не менее, вот эти вот масштабы, чтобы потом показывать, ну, в нашем случае по телевизору, а тогда в документальном кино, в этих вот киножурналах, о том, как вот ликующие толпы, все как один, а хорошо бы, чтобы они все еще построились, приветствуют своего вождя. Кому это еще было нужно? Кроме как вот, ну, в нацистской Германии Гитлеру, соответственно, а в путинской империи самому Путину. Потому что Черчиллю это было не нужно, Рузвельт это было тоже все не нужно. Может быть, и встречали когда-то где-то Черчилля как победителя толпы, но не потому, что их на автобусах привозили и по 500 рублей им раздавали. В этом плане, конечно, я тоже сомневаюсь, что при Гитлере раздавали, никогда про такое не слышал, хотя и помогали прибыть и приехать. А при Путине это вообще уж такой совершенно очевидный, много раз опубликованные все эти истории, как там нанимают людей, просто кого попало с улицы, придите, изобразите из себя народную поддержку. Вождю это очень важно, только не получается даже вот так вот добровольно-принудительно, а приходится еще и с деньгами. Ну, это вот про эти все сборища, съезды. Здесь еще параллель, конечно же, совершенно очевидная. Надо же было влезать не только в идеологию, но вот таким вот механическим путем, а еще и про культуру заботиться, потому что это вот при Гитлере появилось такое понятие «дегенеративное искусство». Но это дело касалось не только абстрактного искусства, потому что это вообще такое, каляки-маляки, что это такое художник нарисовал, мы ничего не понимаем. Надо, чтобы было понятное. Ну и при Сталине это был социалистический реализм, а при Гитлере, соответственно, это вот все тоже превосходство арийской расы, вот эти вот все прекрасные, мужественные люди, непременно победители, все это вот картины или статуи вот тех вот еще великих немцев, которые всех побеждали. И еще, конечно же, обязательная деталь всей вот этой вот идеологии – это же традиционные ценности. Это же что вот очень важно, чтобы не было никакого ЛГБТ, чтобы не было никаких вот child-free, ну, тогда такого не было понятия, ну, чтобы никаких одиночек, что главное, вот, ячейка общества, это семья традиционная, муж и жена, соответственно, а еще они должны быть обязательно многодетными, это вот поддержки, соответственно, программ семьи, но у немцев в этом плане все было не очень плохо, рождаемость была достаточно высокая, если что вот и тревожило немецких идеологов, чтобы немцев стало побольше, как бы так придумать, чтобы женщины рожали за раз по двое, двойни, чтобы у них были, ну и потом все эти чудовищные страшные эксперименты доктора Менгеле в концлагерях, да, откуда же появляются близнецы, нельзя ли как-то на это влиять, чтобы представителей арийской расы было побольше. Ну и опять-таки, ну это я все про параллели, про то, что ЛГБТ-преступное сообщество, радужный флаг под запретом, и все это ужасным образом вот сейчас, да, возродилось. Ну, печально было, кстати, при советской власти, когда так называемое мужеложество – это просто уголовная статья. И чем все это отличалось от нацистской Германии, где то же самое. Если вот ты гомосексуалист, ну, все. В лучшем случае концлагерь, в худшем случае печь, где тебя сожгут. Такой не нужен никому человек. Ну, понятно, что инвалиды не нужны лишний раз. Ну, поэтому тут, опять-таки, посмотрите вот эти все немецкие плакаты, почитайте, к чему они призывали, и сравните с тем, что вот сейчас звучит в нынешней путинской пропаганде. Например, ориентированные на молодежь. Ну, часто так уже и говорят, что Путлерюгенд. Это вот подбирая иллюстрацию, то, что я уже упоминал, там смотришь, где юнармия,